Глава 113. Войдя в подъезд дома номер 9 по улице Вольмар Икскульсгаттен, Йонов сбежал вверх по лестнице и позвонил в единственную на площадке дверь. Пока он ждал, дыхание успокоилось, и сердце забилось медленнее. На прикрученной к двери латунной табличке было выгравировано «Горачково», а на приклеенном сверху куске скотча значилось «Лундхаген». Комиссар крепко постучал, но в квартире никто не отозвался. Комиссар приоткрыл почтовую щель и заглянул. В квартире было темно, но комиссар рассмотрел, что пол до середины прихожей завален конвертами, газетами и рекламой. Он позвонил еще раз, подождал и набрал номер Ани. «Можешь поискать в базе Тобиаса Горачкова?»
«Нет такого»,
— ответила Аня через несколько секунд. «Горачкова. Адрес Вольмар Икскульсгаттен. 9».
«Есть Виктория Горачкова».
Аня продолжала стучать по клавиатуре. «А Тобиас Лундхаген есть?»
«Ну, могу только сказать, что Виктория Горачкова — дочь чешского дипломата».
«А Тобиас Лундхаген?»
«Есть. Живет по этому адресу. Или как субарендатор, или снимает квартиру».
«Спасибо».
«Йона, подожди», —
торопливо сказала Аня.
«Что?»
«Три маленьких уточнения. Ты не можешь без разрешения суда войти в квартиру, которая принадлежит дипломату».
«Это было первое уточнение».
«У тебя через 25 минут встреча с этими, которые проводят служебное расследование».
«Я не успею».
«А в половине пятого у тебя встреча с Карлсом».
Йона неподвижно, с прямой спиной, сидел на стуле в отделе по делам полиции. Председатель комиссии по служебному расследованию монотонно прочитал протокол первого допроса, после чего собрал в стопку листы, чтобы комиссар мог подписать. Микаэль Боге, громко шмыгнув носом, передал документ секретарю Хелене Фьорине, а потом прочитал протокол допроса свидетеля Йорана Стуна из службы безопасности. Три часа спустя Йона шагал по Кунгсбрун в полицейское управление. Он поднялся на 8-й этаж, постучал в дверь кабинета Карлоса и уселся за стол, где уже ждали коллеги — Петер Неслунд, Бенни Рубин и Магдалена Ронендер.
«Йона, я охотно иду навстречу сотрудникам. Но теперь уж точно хватит», — начал Карлос, покормив райских рыбок.
«Национальная служба безопасности», — ухмыльнулся Петер.
Магдалена сидела, уставившись в стол.
«Проси прощения», — потребовал Карлос.
«За то, что я хочу спасти жизнь маленького мальчика?» — поинтересовался комиссар.
«Нет, за то, что ты допустил ошибку, и тебе это известно».
«Прошу прощения». Петер фыркнул, на его лбу выступили капли пота.
«Я собираюсь отстранить тебя от работы», — объявил Карлос. «До окончания служебного расследования».
«Кто займет мое место?» — спросил Йона.
«Предварительное расследование убийств Бригитты Гордоне исключено из списка приоритетных дел. Из большой...»
«Вики Беннет жива!» — перебил Йона.
«И с большой вероятностью завтра во второй половине дня прокурор примет решение о прекращении следствия», — закончил Карлос.
«Она жива!»
«Ох, нашла коса на камень», — вмешался Бенни. «Я сам видел ту запись», и Карлос движением руки попросил его замолчать и продолжил.
«Ничто не указывает на то, что камера на бензозаправке засняла именно Вики и мальчика».
«Позавчера она оставила сообщение на автоответчике матери», — сказал Йона.
«У Вики не было телефона, а ее мать умерла», — серьезно ответила Магдалена.
«Йона, ты начал халтурить», — скорбно заметил Петер.
Карлос откашлялся, поколебался, но все-таки набрал в грудь воздуха и медленно проговорил.
«Мне не смешно».
Петер выжидательно посмотрел на Карлоса. Покрасневшая Магдалена не поднимала глаз. Бенни рисовал завитушки на листе бумаги.
«Я беру отпуск на месяц», — объявил Йона.
«Отлично», — выдохнул Карлос. «Это решает, если мне сначала разрешат войти в одну квартиру», — перебил комиссар. «Какую квартиру?»
Лицо Карлоса потемнело, шеф опустился на свое место за столом, словно силы покинули его.
«Эту квартиру купил 17 лет назад чешский посол и передал своей 20-летней дочери».
«Даже не думай!»
«Но дочь 12 лет не живет в этой квартире».
«Ну и что? Пока квартирой владеет лицо, имеющее дипломатический иммунитет, параграф 21 недействителен».
В кабинет без стука вошла Анья. Светлые волосы педантично уложены в узел, блеск для губ прямо-таки излучает сияние. Анья подошла к Карлосу, взглянула на него и потянулась к его щеке.
«Ты испачкался?»
«Щетина», — слабо произнес Карлос.
«В смысле?»
«Наверное, я забыл побриться».
«Ну, выглядит не очень красиво».
Карлос потупился. Анья объявила.
«Мне надо поговорить с Йоной. Вы закончили?»
«Нет», — неуверенно ответил Карлос. «Мы...»
Анья перегнулась через стол. Красные пластмассовые бусины закачались над внушительной расщелиной между ее грудями. Карлос автоматически и как-то придушенно сообщил, что женат, когда его взгляд случайно нырнул прямо в глубокий вырез.
«Ты, похоже, близок к нервному срыву?» — заинтересованно спросила Анья.
«Да»,
— тихо ответил Карлос. Собравшиеся только проводили Йону глазами, когда тот встал и следом за Аней вышел в коридор. Они подошли к лифтам. Йона нажал на кнопку и спросил.
«Что ты хотела?»
«Ты, значит, опять разнервничался?»
Аня протянула ему карамельку в полосатой бумажке.
«Я хотела сказать, что мне звонила Флора Хансен, и...»
«Мне нужно заключение насчет обыска».
Аня покачала головой, развернула конфету и сунула ему в рот.
«Флора хотела вернуть деньги».
«Она мне наврала».
«А теперь она хочет только, чтобы мы ее выслушали. Флора сказала, что есть свидетель. У нее был по-настоящему испуганный голос. Она несколько раз повторила, что ты должен ей верить, что ей не нужны деньги. Она хочет только, чтобы мы ее выслушали».
«Мне пора в квартиру на Вольмар Икскульсгаттен».
«Эх, Йона», —
вздохнула Анья. Она сняла фантик с еще одной конфеты, поднесла ее ко рту комиссара и вытянула губы, словно собираясь целоваться. Комиссар взял карамель в рот. Анья довольно рассмеялась и развернула третью конфету, но сунуть ему в рот уже не успела. Комиссар вошел в лифт.